Приветствую церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня опять небольшое неустройство, кафедра слишком высокая, поэтому видны, наверное, только одни глаза с задних рядов. Но как бы не было бы, самое главное, чтобы было слышно, о чем пойдет речь. И сегодня уже отчасти и в свидетельствах говорилось о том, о чем я буду проповедовать, о чем я готовился. Но тему я выбрал неспроста, а просто читал исследования и взгляды разных людей на христианские темы. И на одной из тех тем была жертвенность. И он там пишет такие слова. «Для рационального мышления понятие жертвы является чем-то совершенно бессмысленным, связанным с потерей, утратой, неэффективностью. Но весь парадокс сути вопроса в том, что именно размером жертвы и определяется размер отдачи и готовность к приобретению чего-то неизмеримо большего». Вот так мыслит рациональный мыслящий человек, взгляд на жертву. Дальше он пишет. Жертвенная натура с психологической точки зрения – это выраженный экстраверт, открыто демонстрирующий миру свой любвеобильный романтический альтруизм, который сам себя как бы совершенно не видит, не замечает, но живет только ради других и ради помощи другим. Вот так смотрят психологи на тех людей, которые жертвенны, немножечко искаженно. И дальше он пишет, любая жертвенность – это излюбленная мишень для эгоизма, прагматизма и рационализма, которые цинично и безжалостно вешают на ботлинную жертвенность ярлыки лузерства, никчемности, психопатологии, доходя до безумия, называя их шизофрениками. Жертвенность не должна особо бояться этих унижений и оскорблений от эгоизма, поскольку вся ее патология, он говорит об истинной жертвенности, в том, что ей движет не расчет, а сердечная любовь. И награда жертвенности за ее любовь ждет ее впереди. Ибо любовь, здесь подразумевает Иисус Христос, никогда не забывает о своих верных тружениках. И люди многие критикуют жертвенность, но критики, они, как сказать, не являются самой проблемой, а являются именно одним из эффективных тренажеров и инструментов для выработки терпения и смирения. В случаях необоснованной критики жертвенность не обижается, не пытается с пеной у рта доказать свою правоту или мстить обидчику, а укрощает энергию гнева и раздражение силой прощения критикующего за счет понимания того, что ошибаться в жизни может каждый, включая и саму жертвенность. Это слова Яцкевича. Прочитал я, и знаете, это меня натолкнуло немножечко рассмотреть, что говорит нам не психологические исследования, не философские, не то, что нам, чем является жертвенность в глазах современного общества, а посмотреть, что говорит нам о жертвенности Бог, Слово Божье. И прежде чем мы приступим к Слову Божьему, давайте встанем и помолимся, попросим Божьего благословения. Отец мой небесный, я благодарю Тебя за эту честь, за это достоинство, что Ты дал нам возможность иметь Твое Слово, иметь истину, Господь, мы не просто иметь, а уразумевать то, что Ты говоришь. Я прошу и молю, благослови каждого из нас, чтобы то, что мы услышим, послужило для нас благословением и утверждением веры, чтобы, продолжая свой жизненный путь, мы могли другим свидетельствовать о своих убеждениях, о своей вере, прославляя Тебя. Я прошу и молю, благослови каждого из нас и благослови меня во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь. Если у кого-то есть Новый Завет, откроем Евангелие от Марка, 12 главу. И сейчас прочитаем. Евангелие от Марка, 12 глава, 41 по 44 стих. У кого глаза опустились, сразу чувствуются закоренелые баптисты. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кондрат. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Вот такие здесь слова, вот такая история, которая описана нам в Слове Божьем. И прежде чем мы попробуем углубиться в толкование вот этих стихов, экзегетика нам говорит, в первую очередь, что правильно толковать, правильно воспринимать эту истину, что здесь говорится. Нам надо посмотреть на контексты. То, что было перед этим, и то, что последует за этим. И почему вот эта вставочка вставлена здесь. И давайте, мы не будем читать, я просто немножечко на словах объясню, что было вот в этой ситуации, почему это, как это здесь появилось. Это произошло в Страстную неделю, то есть последняя неделя жизни Иисуса Христа, пребывающего во плоти здесь, на земле. В понедельник Иисус Христос въезжал в Иерусалим под страстные возгласы ликования, встречающие его толпы. Во вторник Иисус Христос, войдя в храм, очищал его, очистил храм, разгонял менящиков и продавщиков животных, жертвенных животных. И вот это происходило в среду. Он пришел в храм и целый день учил в храме. И обращение здесь уже было больше направлено не к толпе, а не к народу, к сожалению, легко меняет свои принципы и убеждения. В понедельник они страстно ликовали, восхищались, что Иисус въезжает долгожданный. И в четверг это же самая толпа с такой же страстностью, желанием кричала, чтобы его распяли. Здесь он больше обращался к религиозным лидерам. Он пытался в последних этих своих проповедях разбить эти глыбы ложной религиозности, которая не имеет никакой надежды на свою будущность. И 13 глава начинается с его пророчества о суде, который продлится до возвращения Иисуса Христа. О суде над религиозной элитой и народом, слепо следующим за Иисусом Христом, отвергающим своего Спасителя, отвергающего истину. И вот здесь, между такой обличительно осуждающейся речью в 12 главе и 13 начало, где начинается пророчество о суде, вставлена вот эта небольшая вставочка. Я раньше читал как-то, никогда особо и не задумывался, не придавал особенного значения, почему она здесь. Вроде бы речь это здесь о какой-то жертвенности и пророчество о суде. И в своей проповеди я коснулся 2 тем. Это жертвенности и порочной ложной религиозности. Дэйв уже немного сейчас коснулся здесь вот кришнаитства. И дальше в моей проповеди тоже немножечко будет видеть, в чем сердцевина всех. Как бы они ни назывались, какие бы идеи они ни продвигали, все эти ложные религиозные системы. И первое, о чем я хотел бы коснуться, это о жертвенности. После обличительно осуждающей речи Иисуса Христа, он выходит из внутреннего двора и садится в женском дворе, там, где находились вот эти сокровищницы. Вообще, само слово «сокровищница», оно состоит из 2 слов. «Казна» и «темница». Я не буду ударяться в греческий язык, но из 2 слов. То есть, что туда попало, как говорится, то пропало. То, что ты положил, то уже невозвратимо куда-то попало в темницу. Сокровищница, темница. И назывались они шафары. Их было 13. 13 шафаров. Шафары, потому что они в виде рогов были. И под каждым шафаром было написано, что туда ложить и для чего эти пожертвования. Храм был большой, это одно из 7 чудес света на тот момент был храм Ирода, куда люди даже приходили просто посмотреть, восхищаться красотой его. И чтобы его обеспечить, тоже нужны были большие доходы. И это было нормально, для иудеев того времени. Даже исходя из того, когда подошли и сказали, не даст ли он подать на храм. И Петр подошел к Иисусу. Его не возмутило это. Он это принял нормально. Потому что они видели, что это туда требуется очень большие вложения, чтобы смотреть за этим храмом, за его состоянием. И вот в этом просторном дворе были эти сокровищницы. И первое мы видим, что читаем, что здесь говорится. «И сел Иисус против сокровищниц». Христос, Он видит, Он там видно, написано, наблюдал. Несмотря на то, что вот в данный момент это находилось в определенном месте, но Бог – это Дух, и Он всегда наблюдает. В любом месте, где бы ни было собрания. Он наблюдает за всем. Говорят, очи Господа везде наблюдает, за всем наблюдает. И он смотрел, как люди, и дальше пишет, как богатые, кладут много в сокровищницу. Он не возмутился их состоянием, их мотивами, их желаниями или еще чем-то. Он просто смотрел, как они ложили. Он не сказал, что это плохо. Это нормально, когда люди приходят и ложат, и тем более имеющие для этого возможности. И они туда ложили. И богатые, написано, кладут много. В греческом я посмотрел, там написано, кладут много меди, медных монет. Я дальше объясню, в чем здесь проблема. А вот, богатые, это греческое значение этого же слова говорит не супер-олигархи, супербизнесмены какие-то или чиновники, это люди, которые имеют достаток во всем, которые положат свою жертву, принесут свои пожертвования, и у них останется на жизнь. И на жизнь не просто черного хлеба, а на жизнь в достатке. У них еще для этого останется. И вот здесь-то вот мы прослеживается, почему они клали много меди, много медных денег. В храме были менялы, вот, и, во-первых, просто-напросто, кроме шекелей, ничего там не принималось. И принимали, старались самые мелкие монеты взять, меди. Читая Библию, мы видим, что они любили себя показать, свою благотворительность. Доходило до того, что они нанимали людей, которые шли впереди, и кричали, вот этот человек благотворительность вам оказывает. И представьте, да, 1000 положить просто сюда в ящичек на пожертвование. Или взять, разменять 1000 на 1000 копеек. Представляете, 10 тысяч копеек, какой мешок. И я несу этот мешок, все смотрят, и я ложу. И все восхищаются, какой жертвенный мужчина принес 10 тысяч копеек вместо 1 бумажной 1000. Но это, вот это было то, что было принято, то, что было нормально. Именно поэтому они были, вот эти сокровища находились в женском дворе. Туда, где имели допуск все. Дальше уже никто не мог, окромя мужчин, пройти. Здесь могли пребывать все, это был просторный двор, и все могли видеть, а те могли наслаждаться своим величием благотворительности на глазах у всех. И богатые клали много. Это хорошо. И я думаю, когда они, ученики, были с Иисусом Христом и тоже смотрели, я думаю, тоже они смотрели и думали при себе, ох, сколько они ложат, эти люди богатые. Вот на ком держится Божье дело. Без них Божье дело не сможет устоять. На прошлой проповеди я касался темы о богатого юноше, который тоже искал путь в вечное царство, но путь искал достичь своими силами, достигая каких-то определенных совершенств, исполняя определенные какие-то действия. Иисус Христос просто смотрел, как эти люди клали. И вот среди этих обильных приношений время это было как раз очень благоприятное, потому что это было перед Пасхой. И многие тысячи людей со всех сторон собирали к этому празднику деньги, чтобы прийти и принести, поклониться Богу здесь всем совместно и принести Ему свои пожертвования, свое внимание. И вот среди всего этого обилия Христос не восхищается теми, кто кладет много. Он их не осуждает, ни что. Но среди всего этого Христос обращает свое внимание на бедную вдову. Он увидел, как эта бедная вдова пришла принести свою жертву туда. В Луке, в 21 главе, 2 стих, от слова «бедная», греческое слово «пеникрос», имеет определенное значение. Это человек, близко опустившийся на самое дно, но еще имеет возможность к существованию. То есть, может быть, тот, кто не имеет работы, да, мы все, наверное, иногда замечали, когда едем вот по Второй Брянской, люди стоят, толпа, которые ждут какого-то залетного заработок получить. Взяли их на работу, они заработали, не взяли, не заработали. И вот они как-то стараются выжить в этом мире, не имея какого-то определенного и постоянного заработка, и тем более не имея определенного статуса к нашей Российской Федерации. Может быть, это человек, который стоит на службе занятости уже не один год и там дают какое-то пособие, которое уже имеет очень маленький процент, где уже только не то, что там за квартиру платить или какую-то одежду покупать, тут бы хотя бы как-то скоротать свою жизнь, пищу какую-то приобрести. Может быть, это еще что-то было хуже, не знаю, но этот человек еще имел возможность существовать, себя пропитать. Он еще был в состоянии. И вот Христос обращает внимание именно на эту бедную вдову. Вот на ту, которой то общество питало презрение. Ту, которая, как они считали, подверглась Божьему суду. Она осталась без мужа. И мало того, что она еще стала и бедной, нищей, но это полное. Возможно, может быть, у нее детей не было, то это вообще дополнение всего Божьего проклятия, которое могло быть на ней. И вот Христос обращает почему-то внимание именно на нее. И она не хотела бы, честно говоря, я думаю, чтобы произвести какой-то фурор или какую-то видимость. И она ложит две лепты. Две лепты здесь написано «Кондрат». Одна лепта – это 124-я часть от динария суточного заработка. Я посмотрел примерно так по прожиточному минимуму в сутки, сколько выходит. Это примерно где-то 3,5 рубля. Ну, где-то, пускай, от 6 до 8 рублей она принесла в сокровищницу. Вот примерно по нашим, если меркам. Вот такая небольшая сумма. Все, что она смогла какими-то путями где-то подработать. Вот, к сожалению, люди, которые эмигрируют сюда, не имеют статуса, они соглашаются на любую работу. За любые копейки хоть что-то заработать. В отличие от тех, кто имеет какой-то статус. Они стараются повышать свое достаток свой финансовый, где-то побольше что-то заработать. И вот она ложит эти две лепты. И Христос, подозвав своих учеников, он говорит, вот эта вдова, бедная вдова, положила больше всех. И здесь слово «бедная» в греческом имеет уже у Луки в 3 главе, в стихе, имеет уже другое значение. «Тхос», то есть та, которая приняла статус полной нищенки. Тот человек, который лишен всех средств к существованию. Отдав эти две лепты, она перешла в другой статус. Статус безнадежного человека. И вот Христос обращает свое внимание и внимание учеников именно на эту вдову. Стараясь изменить их мышление, стараясь изменить понимание, что дело Божье держится не на том, о ком вы думаете. Не на том человеке, не на тех людях, о ком сейчас уже здесь принято думать, сложилась какая-то система определенная. А вот на таких. И почему, мы постараемся немножечко увидеть. И первое, то, что она пришла в храм. Она проявила послушание. Послушание Божьим заповедям. Бог повелел, и точка. Она пришла. У ней положение не такое уж богатое, или, может быть, у ней даже и желания не было, вот, и Или как вот у нас, да, хочу работы, хочу не работы, хочу пойду, хочу не пойду. Мы еще так приправляем иногда по духу. Пойду в церковь, по духу не пойду в церковь. Да. Вот здесь она знает, Божья заповедь была, что народ Божий должен собираться в храме Божьем, должен приходить. Несмотря на то, в каком ты социальном положении, в каком ты экономическом, какое у тебя довольствие, но вы должны собираться, это Божье повеление. И она послушна Божьим заповедям. Она пришла в храм. Она пришла туда, где происходит совместное поклонение. И дальше говорит о том, вот где я поклоняюсь духовно, вот там я хочу и показать то, что я поклоняюсь Богу и благотворительностью, своим милосердием, принося то, что у ней было. Второе, о чем хотелось бы мне сказать, это ее смирение. Как это все делается? Кто-то сложит скупо, кто-то щедро, кто-то охотно, кто-то без желания. Бог, Он наблюдает, с каким сердцем, с какими мотивами мы это делаем и что нас сюда привело. Вот Бог допустил, что она стала вдовой, одинокой, может быть, у нее даже детей не было. Она мало того, что стала вдовой, но она стала еще и бедной. Вот ей-то, как самый такой незащищенный контингенту, вот ей бы можно жаловаться и обижаться на Бога, как Дэйв говорил, с утра и до вечера. Ведь те, о которых мы уже говорили, положив свои пожертвования, пойдут домой, где уют, тепло, где полный холодильник, где у них нету забот. Она, положив, она не знает, доживет ли она до следующего дня. Вот только смиренный человек может благодарить Бога за самое малое, что у него есть. И да, я сегодня читал уже 102-й псалом. Это писал царь Давид. И он находил, за что благодарить Бога в тех стесненных обстоятельствах, в которых он был. И само слово «жертва», когда я читал, вообще даже в русском, славянском лексионе, это благодарность, платить за что-либо. Только смиренный человек может так открыто, доверившись Богу, прийти к Богу и благодарить Его тем, что у него есть. Я читал, что один человек благодарил Бога в своей молитве за то, что у него есть черный хлеб и вода. Еще говорит он, и благодарю тебя, что у меня еще есть и Христос. У меня, у грешника, еще есть и Христос. Еще есть и Христос. Это большое приобретение, которое имеет человек. Если сейчас мы еще до конца не понимаем, что это значит, то когда мы перейдем грань этой жизни в вечность, вот тогда мы пойдем, поймем всю полноту того, чем мы обладаем здесь. И насколько мы недооцениваем то, что у нас есть. Третье, на что мне хотелось бы обратить внимание, на что Христос обращает внимание здесь, вот, на ее искренность жертвы. Я не знаю, радовалась она, я не знаю, печалилась одна. Кто-то, может быть, ее заставлял, не заставлял, но она пришла сюда, будучи послушна тому, что Бог говорит, и она положила это. Она положила все, не половину. Хотя в предписаниях на тот момент у тех лидеров надо было ложить не меньше 2 лепт. То есть и не меньше 2 лепт. Одна не принималась такая же. Но был один такой тоже шафер, куда можно было ложить благотворительность любую сумму. И 1 лепту могла приняться. И вот у ней, вот даже посмотреть, недолго задумываясь, у ней можно рассмотреть, увидеть сразу, ну вот на первый взгляд, три искушения, чтобы не давать свою жертву туда. Первое. 6-8 рублей. Ну что это за деньги, когда я вижу, когда мои братья и сестры тысячами ложат? Ну, что может 6 рублей, там, пятачок, который я положу, что он может повлиять на жизнь церкви? Разве это может помочь Божьему делу? Ну, что это? Это одно из искушений. Второе. То, что лидеры эти или лидер, который распределяет вот эти пожертвования, пристрастен в распределении. Она бедная, и ей никакого внимания нет. По всей видимости, там неправильно занимается распределение. Я вижу, как у них происходит все это, и это тоже один из поводов не давать жертву, не доверяя им. И последнее. Можно еще продолжать, какие искушения у ней были. Но, я думаю, это тоже одно из тех искушений, чтобы не давать жертву. Это для нее именно. Это голод. Это голод, это желание выжить, дожить до следующего дня, что, возможно, где-нибудь она сможет заработать или подработать. Или, может быть, где-то ей улыбнется удача. И она принесла. И для нее это, вот эти две лепты, вот эти 5-6 рублей, для нее это большой ущерб. Для нее это огромный ущерб. Она приносит в храм, приносит жертву, которая действительно является для нее жизненно важной и дорогой. И она несет туда не с целью для извлечения пользы какой-то или выгоды, как рационалисты смотрят, а бескорыстно, безвозмездно, ничего не требуя для себя взамен. Ее жертвенность не стремится создать ореолу успешности или сногсшибательного эффекта, или повысить свой имидж в глазах тех, кто в этом, а на этом дворе пребывает. И мы видим, что Иисус удостоит особой похвалы. В глазах Иисуса имеет особое значение те, кто жертвует не только по возможностям из того, что имеет. Как Павел писал во 2 Коринфянам, 8 главе 12 стих, туда говорит, жертвуйте из того, что имеешь, а не из того, чтобы, может быть, ты имел. Но особо удостоит внимание тех, кто жертвует сверх сил. В своем пожертвовании она выразила убеждение, что все на этой земле, все здесь принадлежит Богу. И ее желание стремится больше уделять на дело Божье сейчас, в данный момент, что у нее есть, из того, что имеет она, доверяя, полностью доверяя ему свою будущность. Я хотел бы заметить, да? Христос не сказал, вот и вы так поступаете. Нет, Он просто оценил ее поступок. Он дал ей цену. Каждый из нас сталкивался, да, с сомнением людей, которые духовно не понимают ничто насчет жертвенности. Я лично сталкивался. Эти сектанты, они забирают все, и квартиры, и все деньги, и все тянут, и тянут, и тянут. Вот Дэйв сейчас немножко засвидетельствовал. А из одной такой системы, из одной такой секты, которые могут оставить все, вытягивать все. И я перехожу к второй теме, к порочной ложной религии. Постараемся ответить, почему вот эта вставочка именно в этом месте Иисус Христос включил, именно Бог здесь именно включил. Перед тем, как Он говорил такую обличающую, осуждающую проповедь религиозным лидерам, вроде бы, по идее, все правильно, вот это Он сказал, а дальше он говорит, вы не можете остановиться. Вы не хотите остановиться. Вы отвергаете меня, отвергаете истину, отвергаете спасение. И дальше бы пошел бы пророчество о суде. Что ожидает их? Вот почему он включил, вот это сюда поставил, вот эту вставочку. Я просто раньше читал, никогда не задумывался. Но когда я начал больше разбираться, больше углубляться в это, то вот именно на это, на фоне этой жертвенности, вот этой бедной вдовы, можно проследить, как видна коррумпированная порочность ложной религиозной системы, которая строит свое процветание на костях бедных и доверчивых людей. Читая вот это, об этой жертвенной вдове, сразу воспоминание к 40-му стиху возвращается. «Сии, поедающие дома вдов, сии». Это не какой-то определенный человек. Это порочная религиозная система. Требовала и искала пути обогащения для удовлетворения своих вождей. Она дошла до того, что поедала целые дома вдов. Ведь они на тот момент не имели официальной зарплаты, чтобы спокойно жить и процветать, у них не было такого бюджета, и они имели с того, что могли бы принять у кого-то что-то, выманить, что-то забрать. И забирали они у самых беззащитных, уязвимых людей, обещая обрести им спасение, обя спасение своей милостью, своей благотворительности, в надежде, что только так можно обрести милость от Господа. Только так. Но мы, читая Слово Божие, вникая, разбирая Слово Божие, видим много обратных повелений, где Господь дает повеление своим детям, наоборот, заботиться о вдовах, сиротах, о тех, кто находится в нищенском состоянии. И вот Иисус Христос, сидя вот эти последние дни, сел возле сокровищницы, и на его глазах разыгрывается эта драма. Драма, как лжерелигия злоупотребляет своей властью, поедая немощных, слабых, беззащитных людей, легко поддающихся их манипуляциям, подавая надежду в обмен на их деньги, на их состояние. Перед этим во вторник он очищал храм, храм Божий. Его глаза видели, как дом Божий превратился в вертеп разбойников. Я до этого просто читал и видел на это на духовном как-то уровне, просто вот как, ну, не касаясь глубже всего того положения, что там было. Но когда я стал больше вникать в это состояние, в то, что происходило, я увидел, что там была вообще огромная мафиозная структура во главе не крестного отца Дона Корлеона, а первосвященника Анна, который впоследствии поставил своего зятя первосвященником, который держал весь храмовый бизнес, который имел очень большую прибыль, огромный доход, начиная с тех менявщиков, которые там сидели. Никакая другая валюта не ложилась туда, просто не имели права. Для этого надо было обменять на шекели. И с этого они имели 25%. Не считая того, что каждый должен был заплатить храмовый налог. За 2 дня примерно вот такая сумма должна быть храмового налога. Второе, там сидели, Иисус Христос выгонял животных, которых продавали, чтобы принести в жертву. Никто, со всех сторон приходили туда на поклонение, на этот праздник люди много стекались, представляете, тысячи людей. И никто не мог купить жертвенное животное, принести туда, как только там, на территории храма. Потому что там были специальные криминальные агенты, которые рассматривали этих животных и оценивали, если куплено вне храма, то это животное признавалось негодным и нечистым для жертвоприношения. Поэтому надо было покупать только там. А для того, чтобы купить это животное, надо было обменять деньги на шекели, чтобы приобрести 25%, и после этого купить это животное там. И некоторые исследователи, исследуя, говорят, что голубь там стоил в 20 раз дороже его себестоимости, чем вне храма. Представляете, какие деньги там крутили, когда миллионы евреев приходили туда на поклонение. Какие деньги там были. И можно представить, я когда читал, они возмущались, когда Христос стал выгонять. Я думал, ну как, ну просто там у них какие-то такие недоумения, там что-то такое неполадок. Но когда я стал углубляться в это, то я понял, почему у них возмущение. Христос коснулся сердцевины ложной религии. Это финансы. То, на чем они строятся. Он коснулся сердцевины, то, что разрушится. Представьте, рождественский бизнес, многие бизнесмены говорят, предприниматели говорят, что 70% дохода получается именно в эти дни предрождественские, продавая товар. Вы представьте, и приходит Иисус, и разрушает это, сдвигает. Какой у них ажиотаж там получается. Они пытаются подсылать к нему после этого людей, чтобы как-то ухватить, как-то его заткнуть его или вообще уничтожить просто-напросто. Но Христос выполняет свою миссию, для чего он сюда пришел. Он выполняет то, для чего он сюда пришел. Он 33 года провел здесь, вместе с народом Израиля, проповедуя, наставляя, творя чудеса, стремясь остановить их, чтобы у них глаза могли открыться, Но все это их, наоборот, больше ожесточало и ожесточало. И это было для него очень тяжелым переживанием. Пришел к своим, и свои не приняли. Матфей очень хорошо высказал, показал то, что было у него на тот момент на сердце. Это 23 глава, 37 стих. Когда Иисус Христос, глядя на Иерусалим, со слезой на глазах говорил: «Иерусалим, Иерусалим, как бы мне хотелось собрать вас все под свое крыло. Если птенчики при виде какой-то опасности сами бегут под крылышко мамы своей, то здесь Христос пришел, говорит: как я хотел вас собрать, как я стучался в ваши сердца. Но вы разбегаетесь, вы отвергаете спасение, которое я принес сюда». Но лжерелигия твердо устоялась, та система, которая там была. И она строилась, и делала, и издевалась, и глумилась над бедными, над вдовами, над беззащитными. Обещаем обрести благословение, получить здоровье, стать процветающими. А, может быть, кому-то мужа обещают, может быть, кому-то детей, может, кому-то воскресение детей. Иисус Христос, глядя на все это, в 13 стихе говорит: это религия. Ее невозможно как-то изменить, заменить руководящей власти или еще что-то. Эту систему надо полностью, она подлежит полному уничтожению. И он пророчествует о суде, который начался с разрушения храма в 70-х годах. И когда еврейский народ, как страна, просто-напросто стал пересуществовать. И то, что происходило тогда, это не 2000-летняя давность история, где искренняя жертвенность идет плечом к плечу с обманом и ложью. Лжерелигия всегда хочет денег и требует денег для процветания и удовольствия. И пользуется она всеми средствами и использует самых беззащитных, нуждающихся и доверчивых людей. Во время Мартина Лютера, родоначальника реформации, это место, этой системы место заняла католическая церковь, высасывая деньги из нищих и неимущих людей, продавая им индульгенции, прося деньги на построение храмов, которые с десятками лет строятся и не достраиваются. Почему? Потому что это постоянный лозунг: нужны деньги на построение храма, нужны деньги на построение храма. Это продолжалось, продолжалось и продавалось. Индульгенции по всем вещам для того, чтобы благословить, получить Божье благословение. Это было время, когда та система достигла огромного богатства в высших религиозных слоях. И на этом история не окончилась. Эта ложная религиозная система, она продолжается и в наше время. И сейчас мы можем слышать, вот это одна из тех систем, о которых говорил Дэвид. Но можно слышать и христианские. Такие же есть ложные системы, которые проповедуют Евангелие процветания или печатают последние заветы, где огромные деньги поступают от одиноких женщин, ищущих исцеления, обрести семейное счастье, получить нового супруга или получить освобождение, желаемый мир в сердце. Но для этого вам надо принести жертву, пожертвовать деньги, принести деньги. И это будет свидетельствовать о вашей вере. И чем больше ты принесешь, это будет говорить о большей твоей вере, за которую Бог обещает сделать все для вас. Вот что вы хотите, Он все для вас сделает. А если нет, то у вас недостает веры. Так идите и продайте ваш дом, продайте квартиру, отдайте это, и Бог сделает. Нет, ну что же, ваша вера слаба. Это идет, идет, идет. И вожди вот таких систем пользуются отелями, ночь в которых стоит 10 тысяч долларов. Летают на самолетах, содержание которого обходится в более 100 тысяч долларов в месяц. Одним из таких, я думаю, многим известно имя как Сандей Аделаджа. Я думаю, многим знакомо это. Который со сцены объявил, что у кого есть большие дома, то нужно отдать сиротам и беспризорникам. Прекрасное желание прекрасные стремления. Но как было велико огорчение тех людей, которые увидели, что в этих домах живут совсем какие-то другие люди. И глубоко не сироты, и не бездомные, а взрослые и хорошо обеспеченные люди. Он же организовал клуб «Тысяча миллионеров» с лозунгом «Кто больше вложит туда денег, тот больше получит от Бога». У вас есть 100 рублей? Положите туда 1000, вы получите 10 тысяч долларов. Нет? Надо сделать это. И это обыкновенная финансовая пирамида, которая пользуется доверием людей. Я думаю, что мы, глядя на все это, не стали бы радоваться, глядя на то, как люди нищают и теряют все средства к существованию. Я думаю, и Христос тоже не радуется таким жертвам, которые приносят для процветания и укрепления этих ложных религиозных систем, обрекающих людей на нищету и голодную смерть. Иисус Христос говорит им: горе. Хорошо говорил об этом Матфей в 23 главе. Горе, безумцы слепые, горе, горе, горе. Но горе не только этим вождям, горе и тем, кто слепо следует за ними. Вот Эмили встретилась со своей подругой, которая там оказалась. Это печально. Когда люди отвергают спасение, отвергают истину и следуют льстивым словам ложных проповедников, которые обрекают людей на нищенское существование. Не только духовное, но и финансовое, и физическое. Истинная религия не истребляет и не глубится над бедными, нищими, бездомными, сиротами, больными. Она милостиво желает опекать отчаявших, разуверившихся, бедных и нуждающихся людей. Бог сказал: не суди превратно пришельца, сироту и вдовы не бери одежды в залог. Второзаконие, 24 глава, 17 стих. Прекрасно говорит Иаков, что такое чистое и непорочное благочестие. Это в 1 главе, 27 стих. Что такое чистое и непорочное благочестие? Это презирать, уделять внимание сиротам и вдовам. Вот оно, в чем заключается благочестие. И то, что мы сегодня услышали, это является предупреждением для всех нас. Это не то, что просто Христос своих учеников подозвал и показал то, что происходило. Это предупреждение для всех нас о коварстве ложно-религиозной системы. Чтобы мы бодрствовали и были послушны, послушны истине, доверяли Иисусу Христу, а не кому-то свою будущность, который принес себя в жертву. Он принес себя в жертву за каждого, кто поверит. Он становится частью нашим. Он становится нашим благословением. Дэйв читал, что Он исцеляет душу. И многие люди тысячами приходили в храм, мы читаем с Ветхого Завета, где получали откровение, где получали исцеление, где получали обетование Божие. Они доверялись льстивым словам ложных проповедников, обещающих за деньги Божье расположение и милость и спасение. Мы должны стремиться искать возможность, подобно этой бедной вдове, с искренним сердцем быть участником в Божьем промысле, а не утверждать и укреплять ложные религиозные системы. Павел писал Коринфской церкви: каждый уделяет по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Через то, что мы приходим к Богу и даем Ему, мы сами показываем, что мы Ему верим и доверяем Ему. Это само действие, когда мы отдаем, оно переводит нас в новое, более духовную, на более духовную ступень, как нашего и духовного состояния, так нашего и нравственного развития. Пусть нас Господь благословит быть внимательными и быть открытыми для Божьего промысла. Аминь. Давайте помолимся. Отец мой небесный, Господь Бог, я благодарю Тебя и славлю за то, что Ты оставил нам Слово Твое, которое руководит. Дай нам, Господь мой Боже, уразумевание, понимание в познании Тебя, чтобы ничто нас не могло свратить со стороны, чтобы наше сердце не закрылось для Тебя и открыто было для льстивых слов, но чтобы мы были всегда открыты для Тебя и открыты для участия в Твоем промысле. Благослови нас бодрствовать. Господь мой, дай нам понимать ценность, что мы имеем в Тебе и что нас ожидает в будущности. Я прошу и молю во имя Иисуса Христа. Дай нам не просто молчать, но дай нам убеждать людей, где-то, может быть, противостоять этим ложным религиозным системам, когда мы видим, как люди просто уходят в погибель, уходят в никуда, теряя надежду. Я прошу и молю, благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь.